Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Самый знаменитый узор или роспись на предметах императорского или ломоносовского фарфорового завода – это кобальтовая сетка, которую, наверное, уж точно знает любой ленинградец, петербуржец. Но, скорее всего, не все знают или помнят, что прототипом этой сетки стал узор на одном из первых сервизов, созданных для Елизаветы Петровны Дмитрием Виноградовым. Мы когда-то подробно рассказывали об этом и о других предметах, принадлежавших Елизавете Петровне, когда знакомились с большой выставкой 2016 года из сервизных кладовых убранства русского императорского стола 18-го начала 20 века. Но увидеть и еще раз поговорить об этих редких произведениях фарфорового искусства все равно и полезно, и приятно. Продолжаем беседу с Ириной Богдасаровой, автором концепции и куратором выставки «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора из земли российской», старшим научным сотрудником и хранителем фарфора отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Ну вот тарелочка, перед которой мы стоим, если я не ошибаюсь, это вот, ну, как бы начало той самой знаменитой кобальтовой сетки, да, завода.
Да.
Просто уже мы ее со слушателями видели на выставке, посвященной фарфору. Ну вот я еще раз на нее.
Да, спасибо большое. Действительно, сегодня кобальтовая сетка – это бренд императорского фарфорового завода. И в начале идеи это, конечно же, вот эта сеточка золоченая с пурпурными незабудками. Когда мы проводим совместные выставки с произведениями ныне действующих мастеров императорского фарфорового завода, то вот это сопоставление пытаемся подчеркнуть, когда рядом с предметами собственного сервиза Елизаветы Петровны помещаем изделие с кобальтовой сеткой.
А вот известно какое-нибудь самое первое изделие, или эту чашку можно считать самой первой, то есть вот, которая вот получилась, все, и этим можно пользоваться, то есть неопытный, ну, понятно, что было много опытных образцов, но вот...
Ну, эта чашка, я уже сказала, 1749 года, а первый фарфор хорошего качества, достойного настоящий фарфор, получается у Виноградова, начиная с 47 года, чуть пораньше. Uh-huh. Если говорить о коллекции Эрмитажа, то более ранняя чашка, белая, без какого-либо рельефного и живописного декора, хранится в музее фарфора. А музей фарфора, начиная с этого 21 века, является научным отделом Государственного Эрмитажа. И эту чашечку можно очень спокойно увидеть. Она выставлена на постоянной экспозиции в зале, посвященном императорскому фарфоровому заводу. Она совершенно замечательная, белая, полупрозрачная. И вот это одна из проб. Хотя на ней, если приглядеться, можно увидеть производственный брак в виде железистых включений, но это нормально для того времени, потому что любая вещь, которая вышла из обжига, не поврежденная, не лопнувшая, без горновых трещин, это уже считалось достижением. А для специалистов и историков, тем, кто занимается изучением виноградовского фарфора, это еще и атрибуционные признаки, указывающие на раннее изготовление вещей. Подделать виноградовский фарфор невозможно.
И то есть такие это надо намеренно ошибки делать, наверное.
Да, это надо ту землю 18 века.
Понятно.
У нас выставка называется «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора и земли российской». Но если говорить о поделках, просто любят задавать этот вопрос, то ну, сделать из новых материалов вот такую старую вещь невозможно, но в то время уже был немецкий фарфор. И немецкий фарфор частных заводов. Иногда вот выдают умельцы это немецкие вещи за русские.
Но вот когда организовывали завод, и Виноградов, так сказать, получил, скажи, я так, ну, я не очень хорошо знаю историю, но так понимаю, что Не он сразу был основным технологом, скажем так, да, и, так сказать, исследователем. Но вот когда он уже стал руководить процессом, сразу ли какие-то привлекались мастера? Или вот пока не найдет он, да, фарфор, все только он, а потом уже каких-нибудь там, ну, художников, мастеров, то есть, ну, он же не мог сам все производить.
Все дело начиналось при кирпичных заводах. И ему, конечно же, давали в помощники мастеров кирпичных заводов, потому что изготовление фарфора требует еще и физических сил. И одному ему было бы не замесить, допустим, массу, не хорошо размолоть какие-то компоненты. А имен, кто был рядом с ним, практически не сохранилось.
Ну, я, конечно, имею в виду все-таки не рабочих, а именно каких-то мастеров-художников, скажем так.
Нет, поначалу был только он. Когда уже Дмитрий Виноградов коснулся изобретением огнеупорных красок для росписи фарфора, вот тогда понадобились профессиональные живописцы. Потому что одно дело раскрасить в цвет виноградную лозу, а другое дело нарисовать миниатюру высокого художественного качества. Поэтому привлекались, например, семья Черных, нам известно это имя, Финифтяных дел мастера. Uh-huh. То есть роспись по фарфору в середине XVIII века, она по технике была сходна с росписью Финифтью. Вот. И поэтому роспись еще фарфорового XVIII века, Елизаветинского периода, называют Финифтяной. Она делалась штришками, и если приглядеться, даже можно не брать лупу, видно, что эти штришки достаточно выпуклые, высокие. Mm. То есть не, после обжига краска не сливается до конца друг с другом.
Ну, может быть, немножечко еще вот вы расскажете о предметах. Да, мы о корзинке поговорили, и о тарелочке из первого сервиза. Но вот еще тут много, я вижу, других разных.
Значит, вещи подбирались так, чтобы показать и ассортимент несколько порцелиновой мануфактуры раннего Елизаветинского периода, а также и художественные направления, связанные с искусством рококо. Ну вот сервиз, собственно, Елизаветы Петровны, его называют барочно-рокальным. А сама трильяжная сеточка – это любимый декор искусства рококо, а провисающие гирлянды из роз, цветов, листьев – это же, конечно, барочный элемент. Этот сервиз еще называют решетчатым из-за сквозного орнамента, из-за самой сеточки. Угу. А помимо цветочной росписи, которую мы видим на пасхальном яйце, мы показываем предметы с другими направлениями. Это штофный декор вот на этих чайно-кофейных предметах. Декор так называется из-за тканей. То есть в основу был взят орнамент популярных и модных тканей XVIII века. Угу. Рядом мы видим кувшинчик и чашечку с крышкой, расписанные в стиле шнуазри. Вот китайцы, которых... Вот мастера...
Китайщина.
Китайщина, да. Изображение фигур китайцев, которых мастера русские, конечно же, не видели, поэтому это полная стилизация. Практически русские лица, но с узкими глазами. На фоне пейзажа условного и за какими-то занятиями, в том числе и за музыкальными. Ага. Еще одно направление в художественном фарфоре в стиле рококо – это амуры в облаках в стиле буше. И здесь мы показываем эту роспись на предмете рюмочной передачи.
Угу. Да, вот тут. Амуры, да, я просто еще амуров могла все увидела.
Да, чтобы мы ходили. Рюмочной передачи. И на этой выставке, на самом деле, несмотря на то, что очень мало предметов, ну как очень мало, достаточно для того, чтобы показать все направление, можно остановиться и говорить вообще о культуре, истории галантного XVIII века. Ну вот что такое рюмочная передача? Ее уже забыли даже в XIX веке. А что же говорить о XXI? А дело в том, что культура сервировки XVIII века – это так называемая французская сервировка. В ней много нюансов. Один из них – это когда перед сотрапезниками возле их куверта, ну, накрытого стола на одну персону, не ставили вереницу из стекла, бокалы, стаканы, рюмки.
Ну, вот как мы сейчас, в принципе, наблюдаем, обычно
да,
делаем.
Это называется, как мы сейчас, это называется русская сервировка. Да. Она появляется только при императоре Александре I. Ага. А вот при Елизавете Петровне и Екатерине II – это французская сервировка. И бокалы, и стаканы, ровно как и всяческие бутылки с напитками, они стояли отдельно на буфетах. И в такие рюмочные передачи с фестонами помещали либо лед вовнутрь, либо горячую воду, в зависимости от того, что нужно бокал охладить или нагреть. Ага. и пойлами, так называется часть, куда наливается жидкость, опускали вовнутрь, ага. А ножками цепляли за эти достаточно крутые фестоны. И по мере необходимости официанты брали такую рюмочную передачу и обходили гостей, ну, чтобы по одной рюмке не носить.
Да.
И это было более безопасно, нежели тонкие и ценные, кстати, на тот момент стеклянные вещи носить на подносе. В конце 18-го, начале 19 века рюмочные передачи уходят из обихода, поскольку вереница стекла теперь оказывается перед гостем. Большинство из них хранится в сервизной кладовой Зимнего дворца, других императорских резиденций. Но были случаи, когда вдруг такие рюмочные передачи доставали и их использовали в виде кашпо для цветов. Потому что большие бутоны тоже можно сделать красивую композицию за цепи. Ну, это не было постоянно. Поэтому вот здесь можно продолжить, например, про французскую сервировку. И в зависимости от того, что вам интересно, посудная форма, скульптура или направление росписи. А в общем-то, все здесь представлено. В зале можно находиться долго. У нас, если говорить о дизайне еще, то каждый вот этот столбик температурный, он пронумерован достаточно крупными цифрами. Рядом находится ширма с названием выставки, с краткой аннотацией на русском и английском языке. А также вот план этой буквы W с цифрами. И от каждой цифры пунктиром идет название предмета, его техника, принадлежность государственному Эрмитажу и датировка изготовления. Поэтому пользоваться достаточно легко. Зал небольшой. И никто, по крайней мере, вот как выставка открылась, еще не задавал вопроса о том, что что-то неудобно. Чему мы очень рады.
Вот я еще хотела спросить про этот вот сервизик, который, так сказать, штофный, да, он называется?
Штофный декор, да.
Он очень маленький, миниатюрный. Это все-таки использовали, ну, так сказать, в быту или это, ну, такое украшение, подарочек, игрушечка?
Это использовали...
Ну, как в быту?
Использовались или нет? Ну, очень хороший вопрос, потому что действительно фарфор белое золото царей ценный. Одни вещи хранили, и они дошли до нас в первозданном виде. Вот как, например, мы тоже подойдем, чашечка с крышкой и блюдцем на имя Павла Петровича. Она была создана каменином Павла Петровича в 1754 году. А такие предметы сервизов небольших, чайно-кофейных или шоколадных, их, кстати, не называли даже еще сервизами, потому что понятие сервиза в 18 веке еще не сложилось. И сервизом могли назвать все то, что в данный момент собрано на столе к определенному торжеству, к определенной трапезе. Будь то завтрак, будь то повседневный обед или праздничный ужин. И поскольку утренний туалет вельможи и, конечно, самой императрицы, он был достаточно долгим, поэтому рядом красивая чашечка из дорогого русского фарфора, чайничек и сливочник украшали и поднимали настроение на будущий день. То, что такими предметами пользовались, видно по потертостям, по золоте, по потертостям красочного слоя, а также в некоторых случаях и реставрации предметов.
Ну, то есть не просто украшение. А вы хотели чашечку. Там еще, по-моему, рядом чашечка самой Елизаветы, если я помню, вот с той выставки, которая была большая.
Вот эта маленькая чашечка с крышкой и блюдцем, она украшена монограммой из цветов Павел Петрович. И этой чашкой с крышкой и блюдцем ей точно не пользовались. И о том, что она по особому случаю каменином Павла Петровича, говорит марка на дне чашки и блюдца в виде двуглавого орла золоченого в обрамлении лаврового венка. И когда мы были на той стороне инсталляции музейной, то можно было увидеть эту марочку. И совершенно первозданного вида вещь, и она золоченая. Хотя мы видим, что фарфоровая. В отличие от чашки под номером 5, чашка тоже с крышкой и блюдцем, Если не говорить, что она фарфоровая, то можно подумать, что она золотая.
Ну, или деревянная, покрытая, вот, да.
Да, да. Это чашка с блюдцем и крышкой из собственного чайного сервиза Елизаветы Петровны. Белое золото царей, как я говорила, подчас предметы выходили не всегда хорошего качества. И поэтому была тенденция записывать предметы, золотить или покрывать красочным покрытием, как это сделано здесь. Но здесь фарфор, на самом деле, неплохого качества. Ну, видимо, было само пожелание императрицы сделать золоченое крытье. И вот эти гирлянды из роз и незабудок свисающие, они тоже ассоциируются с тем орнаментом, который мы видим на собственном сервизе, уже столовом десертном, о котором мы поговорили. Угу. А, скажем, рядышком чашечка.
Очень скромненькая, но такая симпатичная.
Скромная, симпатичная, с росписью под дерево. Как раз здесь роспись под дерево и скрывает дефекты, приобретенные во время обжига. А сама наяда практически произведена сведения скульптуры, ага. Хотя и является ручкой. Это условная ручка. Конечно же, вряд ли из этой чашечки пили, да это было бы и неудобно. У нас к выставке вышло издание издательства Государственного Эрмитажа, которое так и одноименно называется, как выставка. И дизайнер этого издания, небольшой брошюры, Ирина Далекая. И мне было очень приятно, когда, посоветовавшись для обложки, Ирина выбрала именно эту наяду. Mm-hmm. А поскольку работа над изданием происходила дистанционно, то обычно дизайнеры мы приглашаем в фонд, смотрим вещи, работаем с этим. То Ирина, кстати, сама болела, и она не видела вещь живьем, в натуре. И вот буквально она только вчера пришла и поразилась, какая она маленькая, потому что на обложке она ее увеличила, раз 10, наверное.
Да, я тоже вот, когда увидела, зашла, была очень удивлена, что такая малепусечка.
Да, мы немножко переживали, выдержит ли эта наяда увеличение, потому что, естественно, очень маленькая. И как же мы были поражены, когда увеличение только ей подыграло, потому что мы увидели эту зазывную фигурку, ее губки, носик, глазки, так, как это невозможно увидеть вот даже близко к витрине.
Mm-hmm. Да.
И я-то вообще эту наяду считаю музой самого Виноградова, когда она являлась и в светлые дни, и в тревожные.
Да, конечно, удивительная фигура, и мы про него очень мало знаем. Мне кажется, люди вообще про него узнали только благодаря фильму про Ломоносова, где вот там, значит, рядом еще какой-то, так сказать, Виноградов что-то
друг,
где-то,
да.
Друг, да.
Ну вот теперь у нас есть полноценный фильм, этот фильм научный, и там показаны все этапы жизни самого Виноградова, а также все образы, которые были созданы художниками завода и в советский период, и в современности. Он трехчастный, этот фильм. Первая часть посвящена вот истории жизни Виноградова. Вторая часть – произведениям, которые хранятся в Государственном Эрмитаже и выставлены здесь на выставке. Это важно, потому что выставка разберется, а в фильме можно будет увидеть эти вещи, что мы показывали, вспомнить в честь 300-летия со дня рождения Виноградова. И третья часть – это создание вот этой фигуры, которая венчает всю музейную инсталляцию в образе самого Дмитрия Виноградова.
Ну вот я опять-таки справки наводила, мне сложилось впечатление, что, так сказать, вот Виноградов был чуть ли не единственный русский технолог, вот инженер, не знаю, как правильно, даже химик, на протяжении вот 18-19 века, потому что после него именно на технологические процессы приглашали специалистов из Германии, из Франции. То есть вот так, это так действительно?
Ну, нужно сказать, что то, что сделал Виноградов, состав фарфора, технология производства, способы росписи и золочения – это все живо до сих пор. Другой вопрос, что, конечно же, с временем, с художественными вкусами совершенствуются и огнеупорные краски. Появляется, например, в конце XIX века вслед за датским фарфором подглазурная живопись и эксперименты с цветной глазурью. Но в основе все равно то, что привнес Виноградов. Поэтому для императорского фарфорового завода это, конечно, святая фигура.
Да, и я первый... просто удивилась, что ну, как-то вот русских не назначали, это все немцы, французы, видимо, только потом.
Это
как-то
было связано не сколько, что из-за границы нужно было кого-то позвать, а то, что, например, когда в начале 19 века зовут французских мастеров, то это направление связано с расцветом стиля ампир, которая во Франции прежде всего зарождается.
Это связано не с технологиями, а с художественными стилями.
С художественными стилями тоже сам. И даже с 18 века можно назвать, приглашают на мануфактуру в 70-е годы французского мастера Жака Доминика Рашета. Потому что при Екатерине обращаются к реминисценциям античности, классицизму. И на тот момент именно Рашет был хорошо известен, он уже работал здесь, в России. И его пригласили на работу по классическому направлению в скульптурной мастерской. А затем наши мастера тоже, их нельзя обходить, да, учились быстро и потом уже создавали свои произведения в том или ином вкусе. Но примерно до середины 19 века мастера русские, они не чувствовали себя авторами. То есть они по внутренним ощущениям были ремесленники, которых научили создавать фарфор, расписывать. Делали они это великолепно, но не сопоставляли свою работу как с художником. И первые подписи на фарфоре, оно достаточно широко, появляются в 30-е годы 19 века, когда мастера начинают копировать произведения живописи на фарфоры. Вот здесь у нас в Зимнем дворце, если пойти в Фельдмаршальский зал, то можно увидеть большие парадные вазы. Вот обратно пойдете, посмотрите. С копиями, в том числе, картин малых голландцев. И вот здесь они потихонечку начинают приносить свое. Во-первых, нужно было адаптировать форму выпуклую вазу, вазы или пласта определенного размера под тот образец, который они имеют около себя. И потихоньку родилась вот эта творческая идея. И уже середина 19 века это авторские эскизы, это подписи на фарфоре. Но 20-21 век, говоря о любом комплексе сервизном или отдельном произведении, мы обязательно называем автора. Ну и вот эту фигуру расписала Нелли Петрова, а сделана она по модели Глеба Садикова.
Спасибо большое, Ирина. Просто замечательно. Видите, как много мы поговорили, хотя выставка маленькая. Я сразу предполагала, что она маленькая, но драгоценная.
Ну, удаленькая.
Да.
Ну, спасибо, что пришли, на самом деле, потому что, как вы знаете, уже музей закрывают с 30-го.
Фарфоровая фигурка Виноградова, в буквальном смысле венчающая выставку, водруженная на самой высокой точке, хорошо обозримая со всех сторон, удивительно органично смотрится среди своих почтенных предшественников. Этот небольшой, можно сказать, что и памятник, напоминает нам о великом ученом. Это величание вполне уместно в данном случае, талантливом и ранимом человеке. Ну что же, наша передача о выставке посвящения Дмитрию Виноградову «Рождение фарфора из земли российской» завершена. Мы беседовали с куратором и автором концепции этой выставки, старшим научным сотрудником и хранителем фарфора отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Ириной Богдасаровой. Выставка продлится до 4 апреля 2021 года. Планируя свой поход в музей, уточняйте часы и дни работы Эрмитажа и в какой из двух маршрутов входит посещение арабского зала Зимнего дворца, где располагается выставка. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.